Мы живем в таком быстром времени, так можно выразиться, где невозможно просто на чувствах жить, где требуется порядок, где я должен быть максимально прагматичным. Ты и я, мы должны быть четкими, мы должны знать, что будет завтра. Завтра суббота, послезавтра воскресенье, потом понедельник, а вторник это 26 число, не забудь, ты помнишь, у тебя там встреча, учеба, работа, и причем не в 5 часов, а в 5:30, а за эти полчаса ты еще должен успеть куда-то приехать, доехать, что-то успеть сделать, у тебя должно быть все-все-все рассчитано, и ты понимаешь, что тебе лучше лечь пораньше, потому что завтра рано вставать, и потому что ты знаешь, что туда-то тебе надо добраться ровно без 10 минут, иначе тебя уволят с работы, потому что здесь все очень жестко и четко. И поэтому мне проще, я спокойнее себя чувствую. У меня тема проповеди «Спокойнее чувствуешь себя», когда весь закон исполнил, когда ты точно понимаешь, что тебе надо сделать. Я спокоен. Я спокоен, я спокойно ложусь и встаю, потому что я знаю, что у меня все четко. Ох, как повезло людям, которые не такие, как я. Потому что я, но я как-то по-другому, я не знаю, ну, можно это спереть на то, что я творческая личность, там, все дела, там, и поэтому я, мне завтра в 7 часов вставать, и поэтому я лег сегодня без 15:06. Ну, потому что вот, ну, у меня там было вдохновение, мне хотелось, там, не знаю, писать музыку, рисовать, фотографировать, бродить по городу, сочинять стихи, кто еще чем занимается, вот. Но как повезло, вы знаете, в духовной жизни тем, которые просто такие родились. Ох, как тяжело таким, как я, да, наверное, мы думаем. Так вот, апостол Павел писал послание к Галатам. Писал им послание как раз для того, чтобы развенчать их понимание вообще христианской жизни. Он говорит: ребята, никакого закона, исполнение закона никогда не оправдает. Мы с вами знаем эти истины, просто я сегодня буду немножко напоминать. Не получится. Хорошо, что у нас есть синодальный перевод, где братья наши православные из Синода в 1862 году постарались заменить такие словечки, которые Павел использовал в этом послании. Вот. А он использовал там очень жесткие словечки в отношении тех людей, которые хотели обрезания, вот, для всех христиан, которые говорили, для того, чтобы спастись, нужно обрезываться. Так вот, Павел пишет Галатам и говорит: друзья мои, невозможно, невозможно оправдаться и жить законом. Невозможно, чтобы у тебя все-все-все было по порядку. Галатам 20:20 написано так: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Я немножко повыше прочитаю, послушайте внимательно. Он говорит, Павел говорит Галатам: «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Мы себе такого не можем сказать. Мы из язычников грешники, наверное, не слишком много из нас здесь есть евреев, людей, которые конкретно к этой относятся. «Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона». Он повторяет, говорит, что мы узнали, что, оказывается, можно Христом оправдаться. Я буду немножко пропускать. «Если же, ища оправдание во Христе, мы сами оказались грешниками, то неужели Христос служитель греха?» Когда ты читаешь закон, будучи иудеем, либо христианином, хорошим, воспитанным, знающим Ветхий Завет, ты через Ветхий Завет просто видишь, насколько ты ничтожный человек, насколько ты низкий, падший. Ты заслуживаешь ада, так же, как и я. Ты и я, мы заслуживаем вечной погибели. Об этом говорит Писание. Об этом говорит весь Ветхий Завет. Об этом Моисей говорит. Утверждать, если ты этого не видишь, ты плохо читаешь Писание. Потому что Ветхий Завет говорит о том, что ты должен погибнуть. У меня друг есть хороший, пастор Олежка Ботоногов. У нас с ним очень хорошие отношения, поэтому я пастора называю Олежка Ботоногов. И вот он говорит: знаешь, вот как-то так подумал, представь, если бы я так помолился, так: «Господи, я ничтожество, я тварь, я настолько ужасный человек». А потом бы я встал бы, а кто-то подошел, так сказал: «Слушай, ты знаешь, я действительно думаю, ты такая тварь, такое ничтожество». Он говорит: «Интересно, как бы я отреагировал?» Я бы ему сказал: «Что? Ты на себя посмотри». Поэтому, ну, это к вопросу о смирении. Так вот, Писание через Ветхий Завет говорит о том, что мы просто мертвы. И все, это самое главное. Вот если мы это поняли, это самое главное. А потом идет благодать. А потом Павел говорит: друзья, галаты, москвичи, красноярцы. Красноярцев здесь мало? Нету, наверное.
вы грешники. И вас, если бы вот казнить прямо сейчас, все было бы правильно. Вот. Но есть благодать. И он говорит, благодаря благодати Христос живет во мне. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу сейчас во плоти, то живу верою в Сына. Первый раз я отошел от Бога, мне было лет 16, я где-то около года проучился. Первый и последний раз, серьезно так, я покаялся сначала в 14 лет, где-то около года ходил в церковь, потом в Одессе учился в художественном учебном заведении, и, в общем, закрутило все это. И потом, анализируя, почему я ушел из церкви, перестал приходить до молитвы, молиться, читать Писание, потому что я считал себя очень наглым в отношении к Богу. Я думаю, Господи, вот прошу Тебя прощения, и прекрасно понимаю, что я опять сорвусь. Я прекрасно понимаю, Ты прекрасно понимаешь, что Ты послезавтра сорвешься. Или ты прекрасно понимаешь, что сегодня, обновив свое покаяние, духовное состояние, ты и я, вот, побыв здесь, как на фаворе, как на этой горе преображения, ты понимаешь, что, слушай, ну не сегодня, завтра, ну послезавтра начнется с понедельника неделя, где тебя опять закрутит и завертит. И ты понимаешь, что ты опять покатишься. Слава Богу, если не покатишься. Слава Богу, если это не будет такое катание, просто так будешь падать, вставать, но все-таки как бы идти. Слава Богу, но ну покатишься где-то там. Ты прекрасно понимаешь. Так вот я прекрасно понимал и думал, вот это наглость, постоянно у Бога просить прощения. Вот сатана поймал меня на этом. И я думал, я вообще беспардонный. Вот и я какие-то даже эпитеты к себе такие, знаете, применял, что так настоящий мужчина не поступает. Сказал, сделал. Если не можешь дать слово, вообще, как ты можешь вообще поднимать свои глаза к небу? В общем, это была причина того, что я перестал иметь отношения с Богом, и это был величайший обман в моей жизни. Вот такая вот наглость такая вот должна быть. Простите меня за это выражение, но я хочу, чтобы вы сейчас попытались почувствовать, что я хочу сказать, попытались вот духовными очами взглянуть на это слово. В хорошем смысле этого слова, когда ты спотыкаешься, когда ты понимаешь, что ты ничтожный, ты вдруг набираешься в себе вот этого мужества или дерзости, дерзновения, сказать, Господи, но ты же во мне, ведь ты же во мне. У нас с вами разные приемы, как мы можем себя ободрять, вдохновлять. Один из приемов, это он очень распространен в церквях нашего братства, это такое, знаете, смирение, ну, самоистязание, наверное, это слишком громко будет сказано, но некое такое моральное самоистязание присутствует. Вот говоря о Лютере, можно сказать, что он был таким образцом смирения, самоотречения и самоистязания. Вот его фраза, послушайте. «Если когда-либо, — говорил он, — был человек, которого могло бы спасти монашество, то этот человек — я». Это я. Нормально звучит? Смиренно так, да? Потому что когда он приехал в Рим, и когда он хотел ползти на коленях по этой святой лестнице, как она называлась, скала Санкта, когда он, просто преодолев это расстояние, его можно было назвать потрясающе смиренным братом, монахом. Вдруг он услышал неслышимый, но он услышал небесный голос, праведный верою жив будет. Практика самоотречения, самоистязания – это было достаточно серьезное явление. И, кстати, сегодняшний, нынешний, так скажем, век, он не исключение. Если в средних веках люди бичевали себя, и бичевали, некоторые вырезали себе раны, там, где у Христа были раны, некоторые били себя, поливали себя уксусом и солью, в некоторых орденах люди, монахи, специально спускали себе ежедневно кровь, чтобы быть слабыми. Чтобы иметь слабость в теле. Некоторые руководители орденов, я не буду перечислять, они истязали себя за других.
принимая как бы эпитимию, то есть вот плату за грех, как бы на себя. Человек, ты виновен, да? Слушай, а сколько тебе ударов надо? 1000, а тебе тоже 1000. Я себе дам 2, 3, 4, 5 тысяч ударов. Сделаю для того, чтобы понести твое наказание на себе. Я буду жить возле Нила и буду вмесить вот в этой ванне, там специально такая деревянная ванна, этот папирус сделать, и там будет зловоние, что за 100 метров подойти нельзя будет. Был такой монах. И когда к нему кое-кто проник, там, ну, я не знаю как, это был 8 век, наверное, или 7, он говорит, почему ты здесь находишься? Здесь, если бы мы там были, мы бы сказали, что глаза слезятся. Он говорит, до своего покаяния я работал, там фабрик не было, ну, назовем фабрика, либо какой-то такой бизнес был, по изготовлению ароматов. И поэтому он говорит, я, дабы смирить себя, я живу теперь здесь остаток своей жизни. У меня вопрос. Павел говорит, не я живу, но живет во мне Христос. Не я живу, но живет во мне Христос. Проговорите внутри себя вместе со мной. Не я живу, но живет во мне Христос. Не я, Христос, не я живу. Я мертвый, живет Он. Нам вдвоем жить нельзя во мне. Либо я мертвый, а Он живет во мне, либо я живу, а Он никакого отношения ко мне не будет иметь. Что заполняет Павла, когда он говорит, я мертвый? Христос. Он говорит, я не живу больше, все, я погиб, я умер, я ничтожество, я ужасная личность, а живет Христос. Его жизнь во мне, Он личностью своей и своей сущностью живет во мне. Это вдохновляет, это успокаивает, это дает мне покаяние, это устремляет меня вперед, вот это вот осознание. Братья и сестры, ребят, вот осознание того, что Христос живет в тебе, это мотивирует тебя к совершенно другой жизни. Вдруг сегодня, очередной раз, я думаю, так Христос же живет во мне. Оказывается. Но я ловлю себя еще на другой мысли, что я иногда обманываюсь и кое-что другое живет во мне. И я говорю вот так. И уже не я живу, но живет во мне служение. И уже не я живу, а живет во мне доброе дело, добрые дела. Уже не я живу, а живут во мне богослужения, которые я стараюсь более-менее часто посещать по возможности. И уже не я живу, но живет во мне молитва к Богу. Смотрите, какие прекрасные вещи во мне живут. И уже не я живу, но живет во мне забота о семье, о ближнем. Общественно-политическая деятельность во мне живет. Уже не я живу. Уже не я живу, живет во мне бизнес, талант, самовыражение. И уже не я живу. А вообще-то на самом деле я живу уже. Уже я живу. Что трезвит меня? Вот у тебя плохо сегодня, например, допустим, слава Богу, если все хорошо. Вот ты сегодня шел пока сюда, все было плохо, и потом, наконец, ты пришел, и ты услышал прекрасные звуки, мелодию, гармония, хорошо, все сложено, верно, ритм там, все, голоса разложены, все четко. И это тебя успокоило. И ты думаешь, ах, класс, уже не я живу, но живет во мне эта прекрасная музыка, которая делает удивительные вещи со мной. Или это молитва, когда я произношу эти слова своим голосом, гортанью, связками своими. Вот она, наконец-то, дает мне настоящую жизнь. Уже не я живу, а живет эта удивительная музыка. А молитва какая прекрасная. А добрые дела. Я как только их делаю, сразу понимаю, что я Христов. Все. Я сразу понимаю, что все, Бог меня любит, что Он меня простил. Немного странные ощущения. Это все неплохо на самом деле. На самом деле неплохо, когда это живет во мне. Но Богу нужно кое-что другое. Апостол Павел сказал, не я живу, но живет во мне Христос. Он не сказал, что живет во мне удивительно важная миссия благовестия язычникам. Он не сказал этого. Он не сказал, что очень важно идти и благовествовать ребятам там, в Москве, в университетах, бомжам, бичам, панкам, готам, бизнесменам. Не это живет во мне, а Христос. Я много проповедей слышу, которые такие, они правильные, но они такие обобщенные.
они обобщенные, это в хорошем смысле, если в плохом, то очень абстрактные и ни о чем называются такие проповеди. Я вот хочу, чтобы мы сегодня, у нас где-то есть еще минут 10, чтобы мы докопались с вами до того, что же хочет Павел нам сказать через эту емкую фразу. Он хочет отметить первое, что он мертвый. И у меня вопрос, мертвый ли ты? Мертвый ли я? Я себе задавал сегодня этот вопрос, вчера, когда ходил, размышлял над этой проповедью, я думал, а мертвый ли я? Мертвый ли ты на самом деле? Мертв ли ты? Возможно, ты на самом деле жив? Где-то лет 5 назад, может быть, в воскресной школе, может быть, вот на этом месте, когда ты преклонил свои колена, ты побился в конвульсиях, у тебя пульса почти не было, ты уже вот-вот умер. Но ты остался жив. Ты как бы, ты в коме. У тебя функции замедлены, но ты еще жив. Нужно умереть. Павел говорит, я мертвый, поэтому живет во мне Христос. Я сейчас немножко поясню вот этот вот сложный, может быть, пример, но надеюсь, что, в принципе, вы понимаете, что в момент моего покаяния, в моего раскаяния, в момент, когда вдруг я понял, что я грешник, вдруг я понял, что я бесконечно виновен перед Богом. В этот момент происходит глубочайшее осознание того, что, Господи, ведь ты же понес грех мой на себе. Пожалуйста, прости меня. Я верю в факт, который был тогда, 2000 лет назад. Это действительно факт, 100% факт, что ты умер за меня и воскрес для моего оправдания, для того, чтобы я тоже мог обонять твою славу, чтобы я мог быть рядом с тобой, быть твоим детем, иметь все наследие это. Вот тогда, в тот момент покаяния, умер ли ты или нет? Умер ли я или нет? Когда ты сейчас можешь сказать, уже не я живу. Друзья, не я живу, живет Христос во мне. Вы простите меня за мое поведение, просто во мне Христос живет, хочется сказать, так иногда в обществе, где говорят, ну что там, сигареточка, там, все такое, ты говоришь, извините, во мне Христос просто живет, я умер, вы не по адресу. Так вот, вот здесь вот возникает вопрос, так умер ли я или нет? Смотришь, да ты даже не окоченел. Просто после очередного греха, или наоборот, какого-то благословенного такого путешествия, в котором ты мог делиться радостной новостью, после служения, После какой-то песни, которую ты написал, либо пел, находясь здесь, либо дома, либо слушал песни, ты вдруг тебя озряет мысль, Господи, я ни на что не способен. Я ни на что не способен, ведь я мертв по своим делам. Об этом Слово Твое говорит, и я каждый день это переживаю. И, Господи, Ты живешь во мне. Я хочу это переживать. Я хочу переживать это. Мы начали говорить о том, что мы прагматичные. Эти вещи невозможно просчитать. Невозможно сказать, о, слушай, так, значит, ты и ты умерли, а вот ты не умер. Тебе надо умереть. Не забудь после служения. Невозможно. Это то, когда ты переживаешь. То, когда я допускаю, что ты можешь и 10 лет ходить в церковь, и молиться, и читать, но так и не умереть. И это может прийти. Глубокое сознание, когда ты будешь служителем или миссионером каким-то, может быть, в тот момент ты вдруг поймешь, Господи, я же виновен пред тобой. И произойдет вот эта смерть и воскресение, когда ты скажешь, не я живу, но живет во мне Христос. Как можно описать вопрос? Вы готовы немножко поговорить со мной? Как можно описать вот состояние, когда не я живу, а живет во мне Христос? Что это значит? Поучаствуйте немножко, чуть-чуть. Одно слово отсюда, просто чтобы у нас небольшой интерактив появился. Что такое умереть? Что такое не я живу, но живет во мне Христос? Скажите, пожалуйста. Не могу ничего делать. Еще. Не гордый. О, классно. Вот только как? Знаете, я слушаю такую проповедь, и когда там брат говорит, вот, друзья мои, там, приоритеты должны смениться, твоя система ценностей такая же, как у Христа, нет? Она должна измениться, и да благословит тебя Господь. Вот, и мне хочется спросить, как? Скажи, как это сделать? Я обязательно сделаю прямо сейчас. Слушаю, слушаюсь, слышу, слушаю, слушаюсь, вот-вот-вот что-то. А если не слушаю, если не получается слушаться? Ведь ты же адекватно оцениваешь себя и понимаешь, что слушай, но и вообще, если честно, и не при всех, а так, сам себе, может быть, и Господу, то, конечно, Господь, я не слушаюсь тебя так часто, как хотел бы. Точнее сказать, иногда я слушаюсь тебя. Да, это вопрос по отношению к чему-то мертв. Это значит, что я не грешу? То есть, когда Павел говорил о том, что не я живу, то есть я как бы мертвый, но живет во мне Христос, имел ли он в виду, что он не грешит? Вот это очень важное слово, которое ты сейчас сказала. Он старается. Да, что это значит? Говорим русским языком. Что значит распинать свою плоть? Еще доступней. Принимать решение, продли фразу, в сторону Бога. И ты? Что значит отрекаться? Получается или нет? Поднимите руки, у кого получилось отказаться от своих удовольствий. А вот очень хороший вопрос. Знаешь почему? Потому что я понимаю, что победа сейчас, в эту секунду, она очень важна была для Бога. Вот в эту секунду, когда к тебе пришла мысль о том, что слушай, там же по телеку еще это, там какая-то там няня, или там Дом-2, или мы на футбол скоро поедем, или, короче, с ребятами, а у меня еще там. Вот в этот момент ты победил и убрал эту мысль, потому что сейчас с Богом идет общение. Вот эта победа очень важна была для Бога. Это то принятое решение. У тебя через несколько минут не получится, но сейчас ты принял решение, и ты победил силой Бога. Конечно же, это не значит, что ты не грешишь. Быть мертвым или не я живу, но живет во мне Христос, это не значит, что ты не грешишь. Это не значит, что ты не зависишь от там, не зависаешь в интернете, там, что ты не смотришь нехорошие фильмы, что ты не блудишь, не клевещешь на кого-то. Это не значит, что вот если ты вот этого всего теперь делать не будешь, вот значит, вот с этого момента ты на самом деле мертв. Молодец. А вот пока ты это делаешь, вот извини, вот к тебе вообще вот это вот не относится. Вот иди сначала поработай над собой. Конечно же, не об этом Павел говорит. А он, может быть, говорит о том, что ты всегда, может быть, молишься, это значит, что ты мертв для греха. Ты не грешишь, всегда молишься, наверное, присутствуешь на богослужениях, регулярно читаешь Писание. На это хочется сказать, нет, нет, нет. Не это Павел имеет в виду. Не это он вкладывает во фразу, что не я живу, но живет во мне Христос. Не это портрет такого человека. Это все прекрасно. Это то, что сопутствует. Но Богу важно нечто другое. Для Него важно нечто другое. Очень сложное и очень простое. Что для Него важно? Для Него важно то, что мы здесь собрались и поем? Ну, помимо того, что ангелы поют Ему и лучше, чем каждый из нас, понятно. Но даже без них Он настолько суверен, что Ему достаточно самого себя. Может быть, Он нуждается в нашей праведной жизни, и Он очень этого хочет, и это очень ценно и важно для Него. Мы скажем и да, а я скажу еще плюс к да. Да, это правильно, но еще правильный ответ – нет. Потому что для Него, Его самого достаточно. И чем больше ты думаешь об этом, размышляешь, полагаешь свои мысли в этих размышлениях, у тебя просто не остается слов. Ты говоришь, Господи, а что? Что? Что тогда надо? Богослужение? Ну как бы в Исаии написано, кто просит вас топтать мои дворы? Не надо. Там в другом месте в Ветхом Завете сказано, зачем вы приносите мне вот все эти жертвы, и тут и так вся земля моя, все, что наполняет ее, это и так мое. А вы думаете, что вы принесете, и вы молодцы будете. Просто ему нужны мы. И все. Вот ты, какой ты сидишь, вот такой ты ему и нужен. Просто я ловлю себя на мысли, что иногда мне хочется сказать: Господь, на самом деле, ты как бы меня неправильно понял. На самом деле я другой. Я тебе сейчас скажу, какой я. Или покажу. Мы улыбаемся, потому что мы улавливаем вот эту иронию, потому что мы прекрасно понимаем, слава Богу, Господь Духом Святым озарил наш разум, что Бог прекрасно знает, какие мы. Ему не надо ничего доказывать и объяснять. Он знает такой, какие мы. И Он хочет нас. Он хочет иметь с нами отношения. И Он хочет, чтобы мы были Его. И вот для этого Он хочет, чтобы я был по-настоящему мертвый. По-настоящему. И по-настоящему, чтобы Его жизнь была во мне. Его жизнь во мне тогда, когда я понимаю, что я хочу просто быть Его. Все остальное, то, о чем мы говорили, это все сопутствующее. Но самое важное, то, когда твоя молитва, твое стремление и желание заключено в том, что ты говоришь: Господи, я хочу быть Твоим. Я хочу, чтобы Твоя жизнь наполняла меня постоянно. Я хочу, чтобы Твоя радость или Твоя печаль, она распространялась внутри меня. Печаль по отношению ко мне, по отношению к моим делам, к моим несовершенствам. Печаль по отношению к тому, что люди вокруг погибают. Радость от осознания того, что я спасен, и я могу быть орудием в Его руках. Это и есть вера. Это и есть вот это вот иррациональное чувство, которое ты не можешь просчитать, никогда не просчитаешь. Вера – это не просто осознание каких-то фактов. Это нечто большее. Это глубокие взаимоотношения. Взаимоотношения. Он тебе, а ты ему. Это то, что ты можешь переживать каждый день, каждую секунду в своей жизни. То, что не может вылезти из тебя, выйти, отделиться от тебя. Это то, что подарил тебе Бог. Вот это и есть, что не я живу, а живет во мне Христос. Когда ты переживаешь Его, когда ты наслаждаешься Христом, когда ты наслаждаешься, когда ты удовлетворяешься тем, что внутри тебя есть величайший Бог, не ограниченный ни в пространстве, ни во времени. Он дает тебе мысли, Он руководит тобой, и Он хочет твоих желаний. Желаний меняться, желаний и устремлений, и решений, о том, о чем ты сегодня сказал. Он желает вот этой жизни, отдачи, отклика. Вы думаете, Он не знает, что мы немощные и слабые? Я думаю, знает. И не потому, что мы Ему сказали об этом. Потому что такой Бог. Итак, подходя к концу. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти сейчас? Я живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня.